Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Звучат русские народные инструменты». Мы продолжаем с вами говорить о нашем национальном народном искусстве и говорим сегодня о русских танцах. Танец – это особый вид народного искусства. Не поддается счету, сколько различных танцев и плясок бытовало на Руси и существует до сих пор и в современной России. Они имеют самые разнообразные названия. Иногда по песне, под которую танцуются, к примеру, Камаринская или «Ах, вы сени», иногда по количеству танцоров – парный, четверка. Иногда название определяет картину танца – плетень, воротца. Но во всех этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для русского народного танца вообще. Это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства. Русская пляска – вид русского народного танца. К русским пляскам относятся хоровод, импровизированные пляски, перепляс, барыни и другие, и танцы, имеющие определенную последовательность фигур, такие, например, как кадриль или ланце. В каждом районе эти пляски видоизменяются по характеру и манере исполнения и имеют обычно свое название, происходящее от названия местности или плясовой песни. Музыкальный размер таких танцев обычно 2/4 или 6/8. Русские пляски есть медленные и быстрые, с постепенным ускорением темпа. Хороводы бывают женские и смешанные, исполняются чаще по кругу, обычно сопровождаются песней, иногда в виде диалога участников. Перепляс носит характер соревнования. Для женского танца характерны плавность, величавость, легкое кокетство, игра с платочком. Пляска мужчин отличается удалью, ловкостью, широтой и юмором. Русские хороводы, украшая собой нашу семейную жизнь, представляются столь же древними, сколько древней является и сама жизнь. Жили ли предки наши дома, они занимались играми, плясками, хороводами, были ли они на побоище, они воспевали родину в своих былинах. С веселых перов Владимира песни разносились по всей Руси и переходили из рода в род. Прежние наши гусляры, вдохновители русской народной поэзии, видны доселе еще в запевалах, хороводницах и свахах. Как гусляры в старину открывали песнями великокняжеские пиршества, так и наши запевалы и хороводницы составляют хороводы и пляски. Есть люди, указывающие нам на былое действие, но нет верного указания, когда начались наши хороводы. История хороводов заключается в преданиях, и все наши народные предания говорят о былом, как о настоящем времени, без указаний дней и годов, говорят, что делали наши отцы и деды, не упоминая ни места действия, ни самих лиц. Первоначальное значение хоровода, кажется, потеряно навсегда. Мы не имеем никаких источников, указывающих прямо на его появление в русской земле, и поэтому все предположения остаются ничтожными. Было время, когда наши филологи производили хоровод от греческих и латинских слов. Много, очень много есть прямых указаний, как русские умели заимствовать из Греции обряды для своей жизни, но во всем этом мы только находим приблизительные указания. Очевидности нечего искать, их нет у нашего народа, когда предания передают былое вам о старой жизни. Хороводы мы встречаем у всех славянских племен. Литовцы-руссы хоровод переименовали в карагод. Богемцы, хорваты, карпато-русы, марлаки, долматы обратили его в коло, круг. Славянское коло также сопровождалось песнями, плясками и играми, как и русский хоровод. Подобные изменения мы находим и в русских селениях. Поселяне Тульской, Рязанской и Московской губернии, говоря о хороводниках, выражаются: «Они пошли тонки водить». В слове «тонки» мы узнаем народную игру «толоки», в которой игроки ходят, сплотившись, как в хороводе. Важность русских хороводов для нашей народности столь велика, что мы, кроме свадеб, ничего не имеем подобного. занимая в русской жизни, в жизни русского народного танца, три годовые эпохи — весну, лето и осень — хороводы представляют особенные черты нашей народности — разгул и восторг. Отделяя народность от простонародья, мы в ней открываем творческую силу народной поэзии, самобытность наших вековых традиций. В этом только взгляде наша народность ничего не имеет подобного. Отнимите у русского народа поэзию, уничтожьте его веселый разгул, лишите его игр, и наша народность останется без творчества, без жизни. Этим-то отличается русская жизнь от всех других славянских поколений, от всего мира. Русские хороводы доступны всем возрастам. Девы и женщины, юноши и старики равно принимают в них участие. Девицы, окруженные хороводницами, изучают песни и игры по их наставлениям. В нашей хороводнице сохраняются следы глубокой древности. Обратите внимание на ее заботливость, передавать вековые песни подрастающему поколению, на ее желание внушить девам страсть к народным играм, и вы увидите в ней посредницу между потомством и современностью, увидите в ее думах гения блюстителя нашей народности. При всей этой важности хороводница считается у нас обыкновенную простую женщину, способную только петь и плясать. Так одно время могло измениться народное значение этого слова. Между нашими православными людьми соблюдается доселе почет хороводницы. Подарки сельских девушек, угощение матушек, безнадежные труды отцов на ее поле. Безденежные, простите, труды отцов на ее поле. Все это делается во время хороводных игр. В другое время она изменяет свой характер. Делается свахой на свадьбах, бабкою на пирах, за безлюдьем кумою на крестинах, плакушей на похоронах. Таков круг жизни, совершаемый русскими хороводницами. Кроме того, есть еще и особенные отличия в хороводницах городских и сельских. Городскую хороводницу может быть нянюшка, которая взлелеяла целое семейство, и соседка, живущая на посылках у богатых купцов, нянюшка из любви к детям, утешает молодежь хороводами, передает им старину своего детства, сельскую. Ибо большая часть русских нянек родились в селах, а доживают свою жизнь в городах, в чужом семействе. В этом классе всегда преимуществуют мамки, воспитавшие детей на своих руках. Соседка, удивительная своей заботливостью по чужим делам, представляет в нашей народности лицо занимательное. Она знает все городские тайны, кто и когда намерен жениться, кого хотят замуж отдать, кто и где за кого поссорился. Без нее нет в семействе никакого утешения. Зимой она приходит детям рассказывать сказки, матушкам передавать вести. Летом она первая выходит на луг составлять хороводы, первая пляшет на свадьбе, первая пьет брагу на празднике. Соседку вы всегда встретите в доме зажиточного купца утром, в полдень и вечером. Она всегда бывает весела, шутлива, бедно одета. Заговорите с ней поближе, словами близкими к ее сердцу, и она передаст вам все сокрытое и явное. Она ознакомит вас с городом и горожанами, она обрисует вам картины своего века так резко, что вы во 100 лет не смогли бы сами изучить все так верно и отчетливо. Сельская же хороводница, женщина пожилая, вдова, живущая мирским состраданием. Отвага, молодость и проворство отличают ее от всех других. Ей не суждено состариться. Она вечно молода, игрива, говорлива. Она утешает всю деревню. Она нужна для всего деревенского мира. Она распоряжает всеми увеселениями. Она не пирует на праздниках, как гостья, но зато все праздничные увеселения исполняются по ее наставлениям. Весь круг ее жизни и действий сосредотачивается в одной и той же деревне, где она родилась, где состарилась и где должна умереть. Места, где отправляются народные хороводы, получили во многих местах особенные названия и удержали истари за собой это право. Реки, озера, луга, погосты, рощи, кладбища и огороды, пустоши, дворы — вот места для этих отправлений. На одних местах бывают хороводы праздничные, на других — обыкновенные, запросто. Праздничные хороводы есть самые древние, с ними сопряжено воспоминанию прошлого, незапамятного народного празднества. Для таких хороводов поселяне и горожане приготавливаются заранее, зазывают дальних гостей и соседей, красят желтые яйца, пекут караваи, яичницы, пироги, варят пиво, мед и брагу. Праздничные хороводы отправляются рано поселянами и горожанами. Обыкновенные же хороводы всегда сопровождали и сельскую местность, и города. Девушки богатых отцов выходят повеселиться на свой двор, куда собираются к ним подруги. Все это бывает вечером с окончанием дневных работ. И мы с вами слушаем в исполнении оркестра «Узоры России» одну хороводную мелодию. Женщины и девушки, приготовляясь к хороводам, одеваются в лучшие наряды, предмет особенной заботливости поселян. Сельские девушки для сего закупают ленты, платки на ярмарках, и все это на свои трудовые деньги. Из мирской складчины они покупают для хороводницы платок и коты. В городах вся заботливость лежит на матушках, награждающих хороводниц и соседок из своих молочных денег, из брышей, оставшихся у богатых купчих от продажи молока. Мужчины в сельских хороводах представляют гостей, призванных разделять веселье и радости. Молодые ребята, неженатые, вступают в игры с девушками по приглашению хороводницы. В городских хороводах, совершаемых на дворах и площадях, редко участвуют мужчины. Там можно видеть братцев и родных, будущих суженых. Эти братцы живо представят вам особенный быт нашей семейной жизни, родниться со своим кругом и заранее сближаться с подругами жизни. Русские хороводы распределены по времени года, свободным дням жизни и по сословиям. Сельские начинаются со святой недели и продолжаются до рабочей поры. Другие появляются с 15 августа и оканчиваются при наступлении зимы. Поселяне веселятся только по дням праздничным, а другие дни окружают их нужды, а для искупления их они должны жертвовать всем. Городские хороводы также начинаются со святой недели и продолжаются во все лето и во всю осень. Горожане, люди досужливые, более имеют времени гулять и петь. Они пользуются всем готовым. Время и радость разные обычаи до того разнообразят увеселение православных, что в одно и то же время в одном городе встречаем такой праздник, а в другом находим совершенно иной. Там есть свои стародавние обряды, есть другие. Весна и осень — два времени, в которые поселяне более всего веселятся. Здесь семейная жизнь представляется в разных картинках. Принимая разделение хороводов на весенние, летние и осенние, мы увидим настоящую картину русской жизни и правильнее можем следить за постепенным ходом народных увеселений. Первые весенние хороводы, как я уже сказал, начинаются со Святой Недели и оканчиваются вечером на Красную Горку. Здесь соединялись с хороводами встречи весны, снаряжение суженых к венчальному поезду. Радунинские хороводы отличаются разыгрыванием вьюнца, старого народного обряда в честь новобрачных. Георгиевские хороводы соединяют с собой выгон скота на пастьбы и игры на полях. В этот день к хороводницам присоединяются гудошники, люди, умеющие играть на рожке все сельские песни. Последними весенними хороводами считаются никольские. Для празднования Никольницы званые гости съезжаются с вечера и принимаются с почетом, поклонами и просьбами пировать на празднике. Целое селение складывается в складчину на мирской сбор, поставить угоднику мирскую свечу, сварить браги, щей, лапши и каши, напечь пирогов для званых гостей. Все это присуждалось старости Илеземскому. Званные гости уезжали с лошадьми в ночную, где пиршества продолжались до утра с плясками и песнями. Наставал праздник, со всех сторон стекались православные, званные и незваные. Богатые незваные приходили к старости и давали вклад попировать никольщику, бедные только отделывались поклонами. Кругом погоста ставили столы с пирогами, кадушки с брагой, а в земской избе стояли на столе щи, лапша и каша. С окончанием обедни начиналась пирушка. Гости ходили по избам, ели, что душе было угодно, пили. Перед вечером женщины выходили на улицы петь песни и играть в хороводы. Раздолье бывало шумное и гуливое, когда боярин жил в селе и справлял со своими гостями никольщину. Двор его наполнялся людьми, боярин с боярыней угощали гостей. Все это бывало прежде, а ныне быльем заросло. Вот о чем с горестью вспоминают старики. Вот отчего мила русской душе и русскому сердцу старина. Никольница продолжалась 3 дня, а иногда и более. Заезжие гости до того наслаждались угощениями, что не могли иной раз и руками шапку брать. Это считалось для хозяев особенным почетом. А гости почитали себя вправе величаться таким угощением. В пиршестве не участвовали только девицы. Они наслаждались хороводами, когда женщины плясали уже вовсю Ивановскую. Летние хороводы начинаются с Троицкой недели и бывают веселее и разнообразнее весенних. Поселянки закупают наряды, платки и ленты. Семейная жизнь пробуждается со всеми своими причудами. Московский Семик, первенец троицких хороводов, отправляется по всем увеселениям. К этому дню мужчины рубят березки, женщины красят желтые яйца, готовят караваи, сдобники и яичницы. С рассветом дня начинались игры и песни. Троицкие хороводы продолжаются всю неделю. В это время только можно изучать эти замечательные песни и танцы. Всех святские хороводы продолжаются 3 дня и соединены с особенными местными празднествами. Петровские и пятницкие хороводы отправляются почти в одно и то же время. Начатие и продолжение их зависит от изменяемости нашего месяцеслова. Ивановские хороводы начинаются 23 июня и продолжаются 2 суток. На Петров день оканчиваются наши летние хороводы. В городах и селах они отправляются на площадях вместе со всеми другими увеселениями. Имели место быть и осенние городские хороводы. В одних местах начинаются они с Ильина дня, а в других – с Успеньего дня. Сельские хороводы начинаются обычно с Бабьего лета. Такая разность указывает более на местности, нежели на различие обрядов. Успенские хороводы начинаются с 6 августа, когда начинают собирать фруктовые плоды. В старину эти празднества бывали сборные в Тульских садах. Кроме сих обреченных дней русских, работы отправлялись и на свадьбы, и даже зимою. Мне тоже случалось видеть эти добротные традиции и в глубинке, и даже в столичных городах. К счастью, есть те местечки, где эта старина почетная сохраняется. Русские хороводы сопровождаются особенными песнями и играми. Песни принадлежат ко временам отдаленным, когда наши отцы живали припеваючи, без горя и забот. Нет никакой возможности определить, когда игры были соединены с хороводами. Такое смешение игр и хороводов было заметно более и в городах. И мы с вами в заключении нашей встречи послушаем уже не хороводную, а плясовую песню, ибо существовали они, конечно, по принципу контраста на одних и тех же праздниках вместе. Итак, «Смоленский гусачок» в исполнении Государственного академического оркестра русских народных инструментов имени Осипова, дирижер Николай Калинин, а я же прощаюсь с вами до следующей субботы.